ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवतम् 56 глава 9 появление демона в Ритрасуры, текст 51. Магавам ята бадранго, дадхьян чавриши саттамам, видьяврата тапах сарам, гатрам ячатамачирам, магавам ята бадранго, дадхьян чамриши саттамам, видьяврата тапах сарам, гатрам ячатамачирам. Перевод. Удачи тебе, о Магхаван Индра. Мой тебе совет, ступай немедленно к Дадьянче или Дадьичи. Это великий святой достиг совершенства в знании, обетах и аскетических подвигах, и потому его тело обрело огромную мощь. Попроси его без промедления отдать тебе свое тело. Комментарий Шрилы Прабхупады. Каждый обитатель материального мира, от Господа Брахмы до крохотного муравья, старается окружить свое тело всевозможными удобствами. Чистый преданный тоже может жить в комфорте, но сам он к этому не стремится. Поскольку царь Рая, Магхаван, все же стремился к телесным удобствам, Господь Вишну посоветовал попросить у Дадьянчи его тело, которое благодаря его познаниям, обетам и аскетическим подвигам обрело огромную силу. Текст 52. Сава адхигато дадьян аши бьям брахмана нишкалам аядва ашва широ наматайор амаратам вядхат. В свое время этот Дадьянча, известный также под именем Дадьичи, в совершенстве постиг духовную науку, а затем передал ее Ашвини Кумарам. Воспользовавшись головой коня, Дадьянча поведал им мантры, которые после этого стали называться Ашвашира. Обретя духовное знание, заключенное в этих мантрах, Ашвини Кумары уже при жизни стали освобожденными душами, дживан-муктами. Комментарий. Многие ачарьи приводят в своих комментариях такую историю. Великий святой Дадьичи в совершенстве владел искусством проведения кармических ритуалов, а также имел глубокие духовные познания. Зная об этом, Ашвини Кумары однажды обратились к нему с просьбой посвятить их в духовную науку, брахмавидью. Дадьичи ему не ответил: «Сейчас я готовлюсь к кармическому жертвоприношению, приходите позже». Когда Ашвини Кумары ушли, Дадьячи явился царь небес Индра и сказал: «О Муни, Ашвини Кумары всего лишь лекари. Прошу, не давай им духовное знание. Если же ты ослушаешься меня, я отрублю тебе голову». Сделав такое предостережение, Индра вернулся в свою райскую обитель. Ашвини Кумары, проведав о намерениях Индры, вернулись и снова попросили Дадьячи даровать им брахмавидью. Когда же великий святой сообщил им об угрозе царя небес, Ашвини Кумары ответили: «Позволь нам первым отсечь тебе голову и на ее место водрузить голову коня. Через конскую голову ты сообщишь нам, брахмавидью, когда Индра вернется и обезглавит тебя, мы вернем на место твою собственную голову и щедро тебя вознаградим». Поскольку Дадьичи уже пообещал Ашвини Кумарам посвятить их брахмавидью, ему не оставалось ничего иного, как принять их предложение. С тех пор брахмавидья, поведанная мудрецом Дадьичи, стала называться Ашваширой, изошедшая из пасти коня. Текст 53. Дадьян антхаравас тваштре варма бьедамат атмакам вишварупаятят прадат тваштаятванс адхастата. Именно Дадьичи даровал тваште непробиваемую броню на Нараяна Кавача. Тот передал ее своему сыну Вишварупе, от которого получил ее ты, Индра. Эта защитная мантра придала телу Дадьичи великую силу. Ступайте же к нему и попросите у мудреца его тела. Текст 54. Юшмабхьям ячхо швипхаям дхарма гьонгани дасяти тапастай аютха шрештхо вишвакарма винирмитах енаврита широ харти матте джаупа бримхитах. Если тело у Дадьичи попросит Ашвини Кумары, то он без любви к ним обязательно исполнит их просьбу. Не сомневайтесь в этом, ибо он весьма сведущ в религии. Когда Дадьянча отдаст вам свое тело, поручите Вишвакарме сделать из его костей молнию. Эта молния будет наделена моей силой, потому наверняка сразит Варипрасуру. И последний текст главы. Тасмин винихате юям теджа стриядха сампада боя прапсятха бадрамво нахим сантича матпаран. Когда с помощью моей духовной силы Варипрасура будет убит, к вам снова вернется былое могущество, оружие и богатство. Так вам вновь улыбнется удача. Хотя Варипрасура действительно способен уничтожить все три мира, не бойтесь его. Он также предан мне, и потому не желает вам зла. Комментарий. Преданный Господа не питает вражды ни к одному из живых существ, не говоря уж о других преданных. Как мы вскоре убедимся, Варипрасура тоже был преданным Господа, и потому не мог желать зла полубогам. Напротив, он даже по-своему попытается принести им благо. Преданный готов без колебаний пожертвовать своим телом ради высшей цели. Чинаки Пандит говорит: «Саннимите варам тяго, винаше нияте сати». Все наши материальные собственности, включая тело, однажды придет конец. И потому преданный всегда готов расстаться с ними, если так нужно ради высших интересов. Поскольку Господь Вишну пожелал спасти полубогов, Варипрасура, который был в состоянии поглотить все три мира, согласится принять смерть от их рук. Преданный не видит разницы между жизнью и смертью, поскольку и после смерти он продолжает служить Господу в духовном мире, так же, как он служил ему здесь при жизни. Для его служения не существует никаких препятствий. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 9 главе 6 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Появление демона Варипрасуры». Завтра начинается глава 10. Ом агьянати мирандасья гьянанджана шалакая чакшурмилитам ина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мано биштам стапитам бутале сваям рупа кадамахьям дадати свападантикам ванча калпа турубьяшча крипа синрупья эвача патитанам паванибью вайшнавибью намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхактавринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Намо Вишну Падая Кришна Пришта Вдавишна Матима Тивиданта С вами Натина Настасар Сати Дэй Бурвани Прачари Нани Риши Виши Шани Нанди Пашти Сандер Штарини. Удачи тебе, о Макхаван Индра, мой тебе совет, вступай немедленно до Дьянчи или до Дичи. Этот великий святой достиг совершенства знаний об этих аскетических подвигах, потому его тело обрело огромную мощь. Попроси его без промедления отдать тебе свое тело. Так мы дочитали до конца главу «Появление демона Варипрасуры». И это слова, которые произносит уже сам Господь Вишну в ответ на молитвы полубогов. Он их поблагодарил, благословил, сказал «Бадрам те», то есть пусть «Бадрам ва», пусть вам сопутствует удача. «Те» — это тебе, «Бадрам те», пусть тебе сопутствует удача. «Бадрам ва», он сказал, пусть вам сопутствует удача. И дал им хороший совет, куда пойти. Он сказал им отправиться к мудрецу Дадичи. И сказал, почему его тело такое особенное. Оно особенное, потому что он жил, здесь говорится, в знании, соблюдал обеты, аскетические подвиги, и потому, говорится, его тело обрело огромную мощь. То есть большинство людей тратит физические и ментальные силы на такую безответную материальную деятельность. Их энергия просто уходит, как говорится, в песок, и люди чувствуют себя к концу жизни обессиленными, выжатыми. Но когда человек на основе знания тратит свою энергию, тогда его тело, наоборот, становится очень могущественным. Конечно, физическое могущество, оно, так сказать, естественно, убывает с годами, вот, но тонкое тело – это тоже часть тела, фактически, очень важная, оно обретает очень большую силу, решимость. Так, здесь знания, обеты, аскетические подвиги. То есть обеты, аскеты невозможно соблюдать без какого-то знания, понимания, для чего это. Итак, его тело стало очень-очень крепким, потому что он не тратил энергию зря. Вот, и фактически его тело было таким уже практически одухотворенным. И оно должно стать оружием, при помощи которого Индра обретет победу. Индру здесь называют именем Магхаван. Магха означает богатство, дары. То есть Магхаван тот, кто обладает богатством, дарами всевозможными. И Индра, как владелец рая, естественно, распоряжается всем этим. Кришна к нему так и обращается, буквально сказать, о, богатый или владелец богатств. И тут же мы видим интересную вещь. Прабхупада дает комментарий, приводит историю о том, как любопытно Индра среагировал на желание своих подчиненных Ашвини Кумаров получить духовное знание. Смотрите, он преданный Кришне, у него большие богатства, у него большое положение. Вот, и тут, значит, Ашвини Кумары приходят к великому мудрецу, нашли учителя, это нормально, найти учителя, просить у него посвящение, духовное знание. И что здесь в этом предусудительного? И Дадичи говорит, хорошо, приходите немного позже, сейчас я пока немного занят. И, значит, Индра узнает об этом, у него везде свои, так сказать, уши, везде у него там шпионы у Индры, осведомители, это обязательный атрибут всякой власти, хочешь все знать, значит, имей секретные службы. Вот. И они говорят ему, Ашвини Кумары пришли к Дадичи, хотят посвящение получить. И что делает Индра? Нет, чтобы сказать, ну, молодцы мои посвященные, наконец-то, вернее, мои подчиненные, да, решили духовное посвящение. Он приходит к мудрецу и говорит, посвятишь, я тебе голову снесу. Как такое может быть? Ну, как вот вы думаете? Он же преданный, он же не глупец какой-то, да? Вот. Могущественная личность. Что это значит? Это обозначает, что пока преданность не стала чистой, у человека есть какая-то зависть, боязнь потерять свое положение или что-то еще. Вот, допустим, мы говорим, что, ну, понятно, там материалисты действуют на основе ложного эго. У преданных тоже проявляется ложное эго. Еще как? Сказать, пока наша преданность не стала чистой. Как оно проявляется, ложное эго? В речи, допустим. Да? Вот, в речи ложного преданного проявляется эго как? Он постоянно упоминает какие-то такие вещи, связанные со своим положением. Я уже там 20 лет, 30 лет, или я там такой. То есть как бы так косвенно, ненавязчиво, упоминая о чем-то, он намекает, что я-то как бы повыше вас, постарше вас, помудрее вас. Вот, то есть как бы такие, неосознанно сравнивая себя с другими. Сравнивая для чего? Для того, чтобы понять, я выше, ниже или равен. Вот, то есть эго, оно, так сказать, очень живо, это ложное эго. И на этой основе как бы, мы пытаемся оценить и занять свое положение. Если я выше, значит, мне позволено. Я могу относиться к вам, так сказать, свысока, или, скажем, там, тыкать, там, скажем, ты, там, потому что я старше, как бы имею право. То есть так проявляется ложное эго. Вот, через упоминание своего стажа, через упоминание, так сказать, своего возраста, или через ложное эго, может появляться очень интересно, через такую привязанность, допустим, к ашраму, а не к его сути. Да? Допустим, если у нас будет большая часть брахмачари, это будет давлеющая сила, да? И поэтому будем относиться свысока к другим. Почему? Потому что нас много, значит, мы правы, да? И мы как бы чувствуем себя определенной силой. Да? И мы можем забыть о сути ашрама. Суть любого ашрама, какой бы он ни был, это в чем? Жертва. Правильно? То есть у брахмачари свои жертвы, у греха свои жертвы, у всех свои жертвы. Вот, но если у меня сильное эго, я буду скорее привязан к привилегиям или, скажем, к неким таким аспектам ашма, которыми можно гордиться. Да? И поэтому брахмачари, так сказать, будут свысока посматривать на грехас. Ну что эти грехаски, они там непонятно, чему они там следуют, не следуют. Вот я, понятно, да, тут я совершаю аскезы, все видят. Как я встаю, вот, что я тут делаю, какие я совершаю аскетические подвиги там, и все прочее. Грехаство у него будет по-своему эго, поэтому, да, чего эти брахмачари там, безответственные пацаны какие-то, ничего не могут, да. Вот я семейный человек, я семью тяну, я деньги зарабатываю, я там храм поддерживаю, еще что-нибудь такое. Они еще пока жизнь, ну пускай поиграют в свои игры, мы знаем, чем это все закончится. Так будет действовать ложное эго грехастное. Там, ну, не будем говорить права на право саньяси, у них этого, наверное, уже меньше значительно. Это личности, которые сознательно уже стали на путь освобождения от всего этого. Вот. Но мы просто говорим о том, как эго проявляется. То есть оно может быть привязано не к сути ашрама, не к жертве, не к очистительной части ашрама, а к внешней, то, чем можно погордиться, допустим. Да? Я крутой брахмачари, или я там мощный грехастха, вот, тут всех тут, всем тут покровительство оказываюсь и прочее. То есть эго сохраняется у преданного, ложное эго, до тех пор, пока его преданность не станет чистой. И вот мы видим Магхаван, властитель огромных богатств, Индра, преданный, благочестивая личность, на которую Кришна делает большую ставку, как он себя ведет. Его подчиненные решили получить посвящение, а он говорит этому, учителя их подговаривает, говорит, дашь им посвящение, я тебе голову снесу. Ничего себе, так сказать, отношение к мудрецу, да? К кшатрия и брахма, какие должны быть отношения? Индра – это кшатрия, это дадичи, это брахма. Какими должны быть отношения? Взаимно уважительные. В принципе, кшатрии от брахманов мало чем отличаются. Они, единственное, чем они отличаются, они, может быть, не знают некоторых тонких аспектов знания, и они не учат. То есть брахманы учатся и учат, а кшатрии учатся, но они не учат. Они не учат, это не их дхарма учить. Вот, и, допустим, кшатрии тоже могут совершать жертвоприношения, как и брахманы. Вот, но брахманы совершают их и для себя, и для других. Кшатрия не может совершать их для других, только для себя он их совершает. Вот, и брахман принимает пожертвования, раздает пожертвования. Кшатрия только раздает пожертвования, не может принимать пожертвования. Вот, то есть, в принципе, у них многие функции совпадают. Кшатрии – это очень разумные люди, знающие шастры. Когда брахман говорит что-то, это наставление. Это шастра. Когда кшатрия что-то говорит, это закон. Знаете разницу? Потому что кшатрия – это законодатель. Вот. Если брахман говорит, шастра сказано так, мы это воспринимаем как наставление. Если кшатрия сказал, это так, это уже закон. Не послушаешься, голова с плеч. Вот. То есть в этом как бы такие тонкие отличия, может быть, между кшатриями. Но в целом это очень разумные люди, те и другие. Поэтому между ними должны быть очень уважительные отношения. И от того, насколько кшатрия и брахман сотрудничают между собой, зависит благополучие всего остального общества. Потому что это самые могущественные люди. Они знают и могут. Вот. Большинство людей не знает ничего и не может ничего. Брахманы знают, кшатрии могут. И у них, так сказать, немножко разное могущество, чуть-чуть в разной сфере, что называется. Но тем не менее, от их благополучного тандема зависит многое. И когда кшатри и брахманы начинают ругаться между собой, все общество страдает, потому что остальные люди зависимы от того, какую им дают программу, какое видение, какое знание, и от того, какие создаются вот эти вот возможности. Воскресенье рассказывал о том, как, допустим, вот эта вот варнашрама, она формируется в том смысле, что брахманы своим видением, своей чистотой, своей силой, они воспитывают кшатрий, вдохновляют их. Вот, а кшатрии создают уже своим могуществом безопасную инфраструктуру, в которую вайши могут вкладывать деньги, там, где что-то нет безопасности, туда никто не будет вкладывать деньги. Вот. И мы говорили, что безопасность, я подробно рассказал о четырех уровнях безопасности на физическом уровне, на уровне разума, на уровне ума, на духовном уровне, не будем повторяться. Вот. То есть в этом обязанность кшатрия. Вот. И когда люди имеют эту безопасную среду, тогда они с радостью там живут, вкладываются, среда вся растет, цветет, так сказать, пахнет, экспансирует. И тут мы видим конфликт. Конфликт между личностями, которые должны наоборот жить. Почему Индра так себя повел? Почему он побоялся, что... Он говорит, это Атешвини Кумара, кто такие? Это лекари, это врачеватели полубогов, потому что у полубогов тоже бывают некоторые проблемы, хотя у них тела не такие грубые, как у людей, тем не менее. Вот, и он говорит, что вот, значит, нельзя им давать посвящение, кто они такие, просто, так сказать, аптекари какие-то там, лекари, да. Вот, то есть он чего-то боится, что Ашвини Кумары, обретя какое-то высшее знание, брахмавидья, превзойдут Индру. То есть опять же это проявление его эго. Он боится, что кто-то станет равным ему и, скажем так, подсидит его, потому что Индра это не имя, Индра это пост. То есть на пост Индры можно зайти, с поста Индры можно слететь. Вот. И поэтому он боится за свой пост. То есть вот еще одно проявление ложного эго. Вот, мы знаем, что слабость сердца, две слабости сердца Прабхупада в комментариях Бхагавад-гите описывает. Это желание, привязанность, сказать, к материальной энергии и желание повелевать ей. То есть мы видим, что Индра болен и тем и другим. То есть эти обе слабости сердца проявляются. Внешняя сила, внешнее могущество. Но он, скажем так, очень ревностно следит за тем, чтобы никто, не дай Бог, не занял положение лучшего, чем он. Ашвини Кумары хороши как лекари, но если они еще обретут духовное знание, они могут практически сравняться с Индрой. То есть они тоже могущественные личности по-своему, эти Ашвини Кумары. Это два брата-близнеца, всадники, такие, вот на своей этой карете скорой помощи, так сказать, они разъезжают. Ашвини, Ашва обозначают лошадь, голова коня, а Ашвини всадники. Вот. И Индра следит за тем, чтобы, не дай Бог, никто тут не продвинулся. То есть, на самом деле, чистые преданные о чем думают? Чтобы все вокруг продвигались. Его единственная забота состоит в том, чтобы создавать условия, чтобы все другие продвигались. И он желает им удачи. И даже пускай кто-то его там превзойдет, он будет только рад, что какая-то там достойная смена, или вообще Кришна послал каких-то вообще замечательных личностей. Он радуется этим вещам. Но эго проявляется в том, что кто здесь такой? Что тут за, так сказать, молодая шпана какая-то, да, пытается меня подсидеть там или еще что-то. И я тут уже 100 лет сижу, и вообще, так сказать, и кто под меня может что подкопать, да. Вот, то есть вот так проявляется ложное эго. И мы видим вот такое проявление у Индры. Кришна все это прекрасно видит, он, как сказать, смотрит на все эти вещи сквозь пальцы, потому что он понимает, что пока живое существо находится в такой вот, ну, очень богатой среде, эта среда, она его немножко развращает. Вот, он знает, какое свойство оказывает эта энергия на сознание. В второй главе Бхагавад-гиты сказано, как там, так, Айшин, как там, господи, про то, как живое существо привязывается, забыл, как на санскрите, короче говоря, тая пахрита четаса, ага, тая пахрита четаса, вот это вот, Бога и Шваря, Прасакта нам, тая пахрита четаса, Явасаятмика, Будхи, Самадха, Уна, Видхи, Ате. Кришна говорит, что живое существо очаровывается этим вот богатством Бога Айшвария, Бога и Айшвария, и тая пахрита четасам, и их ум, разум, он, скажем, становится, они утрачивают разум, то есть разум буквально похищенный, а пахрита четасам, это значит, разум их похищен вот этим вот Бога и Айшварием, богатством, всевозможными достижениями и так далее. И в этом состоянии он говорит, что они в Явасаятмика Будхи Самадху на Витхи Ате, они не могут сосредоточиться на высшей цели жизни, на самадхи, то есть потому что их разум сейчас занят другими вещами. Так разум очарован этими вещами и похищенными. И вот это как раз то, что происходит с Индрой. То есть он совершает ошибки, потому что его сознание сейчас привязано не к тому, чему нужно. То есть сознание должно быть привязано к Кришне, который источник всего. Но сознание материалиста, даже пускай преданного такого начинающего, нечистого, как Индра, оно привязано к другим вещам. И поэтому он благочестив, он, сказать, с одной стороны, великая душа, он поклоняется Кришне. Вот. Но, как ни странно, мы видим, что лучшие свои качества он проявляет в трудных ситуациях, когда он чего-то лишается, понимаете? Все, лишился Индра райского царства, спрятался там в каком-то стебельке лотоса, сидит, и вот там повторяются лучшие качества. Потому что ничего сейчас ничего нету, понимаете? О чем ему думать? Только о Кришне остается. Он думает, дурак и дурак, что я натворил, да? Вот, начинает там думать о чем-то другом. А когда он сидит на своем троне, вот попивает сомарасу, вокруг тут апсары танцуют и так далее, он чувствует себя таким опьяненным царем небес, у него все хорошо. Ну, какой-то начальник у него, конечно, есть, этот Вишну, он прекрасно понимает об этом, но сейчас какая разница, сейчас я наслаждаюсь, вот так он думает. Да? Вот, поэтому, пока преданный не является чистым, вот такие вот метаморфозы возможны. Это может проявляться в том, что даже, ну, иногда бывает, кто-то кому-то там, ну, мы, конечно, не так, как Индра себя ведем, да, вот, но тем не менее, какая-то такая тонкая форма зависти может проявляться, это, конечно, ужасно, когда в обществе при этом такие вещи бывают, к сожалению, это бывает. Вот, когда кто-то там кому-то пытается проявить свою власть, не давая ему рекомендацию на инициацию, что-то еще. Вот такие же вещи, вот то же самое, понимаете? Мы не говорим, духовный учитель, сейчас я тебе голову отрублю, если ты ему инициацию дашь, но мы по-своему говорим, да? Мы говорим, да, молодой ты еще, зеленый, какая тебе инициация еще, в таком ключе. Может быть, действительно молодой, зеленый, такое бывает. А иногда бывает, что как-то искусственно человек пытается показать свою власть, что вот, ну, ты еще мне недостаточно послужил, чтобы я тебе выдал рекомендацию на инициацию. Слава Богу, так сказать, ну, какие-то места свободны от таких тенденций, а какие-то места, эти тенденции, скажу вам честно, так сказать, цветут и пахнут. Вот, то есть это ложное эго. А что сказать, да? И Кришна смотрит и терпит все эти вещи, но какое-то время, но с течением времени, так сказать, он всех учит, так сказать, разными уроками. Вот, кого кнутом, кого пряником. И дальше, что здесь еще Вишну говорит интересного? Он говорит этим полубогам, Индре. Он говорит, Индра, вообще не бойся этого Вритрасуру, потому что, хотя он по виду демон, по сути он преданный. И поэтому он не желает тебе зла. И он, в конце концов, сдастся, не волнуйся, потому что ему все равно, он получил это тело демона на некоторое время, какие-то ошибки он совершил в прошлом, он прекрасно все это понимает, но как преданный внутри, он, как бы, ему это не надо, там вся эта битва и все прочие вещи, он исполняет все это как из чувства долга, он должен, потому что попал в такую ситуацию, вот, но не бойся его. То есть иногда бывают в жизни такие ситуации, когда человек попадает в какую-то, ну, не очень приятную для себя роль, однако он должен ее играть. Допустим, я сейчас веду курс в Артеме, 7 навыков. Мы говорим там о принципах жизни, о том, какие типы деятельности могут быть, какие-то принципы. То есть это. И вот одна женщина ко мне подходит после уже занятия, она говорит, вот как быть, да, мы там говорим о типах отношений, о выигрыш-выигрыш, что в перспективе это единственное позитивное, остальное как бы не очень хорошо для всех людей, это приведет в конце концов проигрыш-проигрыш таким отношениям. Она говорит, вот как мне быть? Она говорит, я адвокат, и естественно, что я должна выиграть, как иначе я получаю заказ на юридическую услугу, я должна выиграть, значит, оппонент должен проиграть, правильно? То есть у оппонента тоже есть адвокат, вот я адвокат, и он адвокат, вот, и два живых человека. И я вижу, что когда я выигрываю дело, я получаю деньги, мой клиент получает, так сказать, услугу, которую он хотел, а другая сторона, фактически они теряют что-то, они теряют или деньги, или теряют там какие-то разные вещи, многие. Я вижу, что я приношу своей деятельностью одному человеку благо, другому приношу страдания. Он говорит, и как это возможно сделать? То есть вот вы говорите выигрыш-выигрыш. А я вижу, что работает только парадигма выигрыш-проигрыш. Один выигрывает, другой проигрывает. Иначе невозможно. Как вы сыграете в футбол, чтобы обе команды выиграли? Не может такого быть. Самое лучшее, что я могу сделать, это в ничью сыграть. Да? Вот. И никто не доволен этой ничьей. Каждый хотел бы, чтобы кто-то все-таки победил. Да? Вот. То есть смысл-то в том, чтобы с одной стороны принцип не нарушить жизненный, который как бы, ну, дает гармонию. И она говорит, вот что мне делать? Я говорю, ну у вас два варианта. Вот, либо, так сказать, сменить работу, вот, либо, так сказать, если вы к этому не готовы, тогда просто понять, что хотя ваша роль может быть не всегда приятна, в одном случае вы испытываете боль, когда вы проигрываете, выигрывает ваш, так сказать, конкурент, в другом случае он испытывает боль, когда вы выигрываете, он проигрывает. Вот, то есть любая деятельность, в конце концов, она приносит, ну, какие-то беспокойства всем. Кришна говорит, что подобно тому, как огонь всегда сопровождается дымом, любая деятельность всегда сопровождается какими-то недостатками. А что вы поделаете? Ничего невозможно поделать, да? Вот я говорю, если вы не готовы сменить свою специальность, заняться такой сугубо пацифистской деятельностью, какой-то суперблагостной, от которой все, вот, так сказать, по факту выигрывают, если вы вынуждены в каких-то таких вот конкурентных условиях жить и где-то, так сказать, процветать за счет другого, но вы, у вас включилась совесть, и вы почувствовали, что это может доставить кому-то боль, с одной стороны, это хорошо. Я говорю, тогда другой вариант, если вы не можете поменять работу, это развить в себе такое видение, что вы вынужденно играете какую-то определенную роль, то есть не вы играете, а через вас кто-то играет. Допустим, молотку А молоток решил стать, так сказать, пацифистом, да, и он думает, что это я всем по голове бью, да? У него такая функция у молотка, бить всем по голове. Он по головам гвоздям бьет, там еще там кому-то может по голове. То есть у него такая функция, молоток, ударный инструмент. Пацифизм неуместен, у него такая функция, разбивать что-то, да? Я вот этим молотком разбиваю там, кокосовые орехи, еще что-нибудь. Какая функция? Разбивать что-то. Это означает конец кому-то, чему-то, да? Вот, если бы молоток стал пацифистом, он думает, ну что ж такое, да? То есть, почему же это я причиняю кому-то боль, там, кому-то по голове постоянно бью, по шляпкам этих гвоздей, там, или чему-то еще. Вот, но он не может быть, может перестать быть молотком, правильно? Он так устроен, молоток. Единственный способ для него понять, что, может быть, дело не в мне, как в молотке, а в том, кто меня держит. Может быть так? Я говорю, давайте посмотрим на ситуацию иначе. Вы не можете переделать свою судьбу, вам уже достаточно лет, вы не можете поменять специальность без ущерба для своей семьи и так далее. Что вы можете делать? Я говорю, вы можете расширить свое сознание и понять, что судьба, скажем так, поставила вас в это положение. Вот, и теперь не просто вы кого-то там победили или что-то еще, а через вас осуществляется карма других живых существ. И все. То есть вы уже действуете в другом сознании, что, допустим, воину, говорю, Арджуна, да, ему не хотелось сражаться. Но Кришна говорит, смотри на себя не просто как на какого-то воина, а смотри на меня как инструмент в моих руках. И сразу же все по-другому. В одном случае, когда ты смотришь на себя как некое независимое существо, ты кто? Ты убийца. Ты думаешь, я убиваю родственников. Ай-яй, как плохо, не буду сражаться. Да? Но он говорит, когда ты посмотришь на себя в качестве инструмента судьбы, та же самая деятельность, другая оценка. Уже как бы этот комплекс вины пропадает, потому что ты понимаешь, что ты инструмент в руках судьбы, все по-другому, правильно? И так я говорю, вот такое, она сразу обрадовалась, ого, это хорошо. Я говорю, ну такое сознание нужно уметь развить и удерживать. Вот. То есть смысл в том, что, предположим, вот этот вот Дадичи, к которому они пришли, и говорят, Дадичи, дай тело. Ничего себе, да, к вам приходит, дай тело. Вот, мы с твоего тела сделаем молнию, запрос нормальный. Да? Вот, и он их немножко, так сказать, попытал, этих полубогов, говорит, а зачем, что, к чему? Вот для того, чтобы выяснить, так сказать, чистоту их мотивов. Вот, и в конце он сказал, да ладно, берите, нет проблем. И Прабхупада говорит, что преданному ему все равно в этой жизни, в следующей жизни его служение, оно никак не прекращается. Но Дадичи хорошо, то есть он как бы такой независимый человек в плане того, что там семья не пострадает, дети не будут кричать там папа, папа, там куда же ты от нас уходишь, да. То есть он в этом плане полностью, так сказать, автономная личность, он только с Кришной связан, все там никаких там особенных родственных связей, ничего такого нет, да. То есть ему легко эту роль принять, никто, так сказать, не будет чувствовать большой потери, да, то есть он сам принял это решение и все, так сказать, это никто его не может на этом пути остановить. Вот. Далеко не каждый может пойти на такую жертву, потому что какие-то люди могут быть больше социально повязаны, они не всегда могут так вот просто эту жертву совершить. Вот. Но тем не менее, Дадичи был готов к этим вещам, и Вритрасура, враг, против которого это оружие должно быть направлено, тоже был готов. Вот с одной стороны он выполнял роль, вот мы говорим, как вот эта женщина, да, она говорит, мне неловко, я поняла, что есть какие-то в жизни принципы, и у меня начала, так сказать, грызть совесть, что я их нарушаю. Вот я говорю, ну что вы можете поделать? Значит, смотрите просто иначе на свою роль. Не просто, что вы независимо действующий, а вы инструмент в руках судьбы, и все уже, так сказать. Вы уже перекладываете на что-то другое, так сказать, на кого-то другого вот эту ответственность. Конечно, я вам не рекомендую защищать откровенных негодяев, когда вот, ну, но если вы чувствуете, что ну, ваш клиент, он по-своему прав, другой там какой-то неправ, пускай он даже боль испытает этот другой человек проигравший, но по меньшей мере вы чувствуете, что вы какое-то благое дело защищаете, даже несмотря на то, что это кому-то принесет боль. Вот. И вот тоже Вритрасура, преданный, попал в положение демона. И он не говорит, все, я преданный, я не буду в такую играть игру. Зачем мне дали такое тело? Дурацкое, не хочу. Да? Вам в спектакле дали роль плохого героя. Вы говорите, нет, не хочу, это оскорбляет мое эго. Да? Вот, но таков замысел режиссера. Ну, поиграй чуть-чуть. Ну, подумаешь там немножко, так сказать, побудешь ты как какой-то там страшилом, какие-то страшилы побудешь чуть-чуть. Ну, не страшно. Вот, поиграешь, но все же знают, что ты преданный и так далее. Хороший по твоим мотивам, по твоим словам. Видно, что ты преданный. Просто временно играешь роль какого-то негодяя. И Вритрасура принял эту роль. Смотрите, он получил такое ужасное тело. Каково человеку с сознанием преданного иметь вот такое тело и играть не в спектакле, не понарошку, там, а реально сражаться с Индрой, там, реально этих полубогов лупить там, и так далее. Это же не шутка. Это серьезно все. Вот, но он принимает смирение преданного, он как служение это выполняет, он играет вот такую вот роль. И в конце концов мы знаем, что он там проповедовал Индре долго, Индра вообще ты такой, что ты привязался к ситуации слишком уж, да? И он сам демонстрирует больше отречения, чем Индра, Вритрасура. И в конце концов он сдается и говорит, ну ладно, все там. Ты хочешь меня убить, ты воспринимаешь меня как некое препятствие, давай вперед. Вот, то есть я думаю, что через тебя я очищусь от каких-то своих там прегрешений прошлого, и в конце концов я уже займусь преданным служением Кришне в нормальном духовном теле, а не в таком дурацком теле этого демона какого-то. Вот, и Кришна заранее предупреждает Индру, он говорит, не бойся Вритрасуры, хотя он действует как демон. На самом деле он не желает себе никакого зла, потому что он внутри предан. Говорит, ты увидишь это, убедишься во всех этих вещах. Вот такие вот бывают в жизни интересные перипетии. И пока наша преданность не является полностью чистой, всякие разные примеси ложного эго, какие-то даже демонические тенденции могут проявляться. Это, и здесь мы видим, что Индра реально демоническую тенденцию проявляет. Да? Как это можно прийти к мудрецу и сказать, эти головы отрубятся, даже посвящение этим Ашвини Кумарам, каким-то тут шестеркам, да, аптекарям каким-то непонятным. Да? Они тут, не дай бог, станут выше меня. Это что такое? Что такое? Как не проявление, такое грубое проявление ложного эго, да? Привязанности к власти, к положению и так далее. И при этом преданный. Вот как такое может быть? А вот мы видим, что у преданных вот такие всякие кренделя в голове бывают. Вроде преданный, Хари Кришна повторяет все. В каких-то ситуациях ведет себя черт знает как вообще, как демон натуральный. Вы думаете, так он преданный или демон? А вот одновременно. И такие тенденции. И пока он, скажем так, не избавится от всего этого, ну вот приходится такие вещи видеть, наблюдать и терпеть. А что поделаешь? Вот. Но Кришна заботится о том, чтобы в конце концов все вот эти вот тенденции полностью, так сказать, выпарились. Он создает разные ситуации. И Индра очистится, и Вритрасура очистится, и мы с вами очистимся, все очистимся. Вот все там, все, так сказать, придем к Кришне. Но чем больше мы сопротивляемся процессу очищения, чем больше мы держимся за эти какие-то материалистические тенденции Бога Ишвари, Прасактанам, Тая Пахрита, Чета Сам, тем больше ум и разум околдованы всеми этими вещами. И тем меньше живое существо осознает, что такое духовная жизнь. Поэтому нужно понять так, мы встали на путь очищения, и лучше работать над этим сознательно и добровольно. Потому что в противном случае очищение будет каким? Принудительным. Принудительным значит более болезненным. Оно и так не всегда сладко на вкус это очищение. Да? Человеку приходится, скажем так, добровольно отказываться от многих каких-то иллюзий. Это его как бы такая внутренняя боль, это его внутренний рост. Рост обозначает движение от прошлого, от себя прошлого к себе будущему. Вот, это такая трансформация не такая простая может быть, но либо очищение будет добровольным, либо очищение будет принудительным. Ну, а так сказать, очиститься придется. И самое, чем больше грязи, тем, так сказать, болезненнее очищение, да, вот тем сильнее труп какую-то грязную вещь, правильно? Если вещь грязная, если так она слегка запыленная, оп, тряпочкой протерли и легко, да? Вот, но если грязь въелась глубоко, ее там пастой гоя, там какой-то бархоткой, там чем-то еще трут, или каким-то даже железной какой-нибудь штукой могут тереть, да, чтобы оттереть. Вот, то есть чем сильнее осквернение, тем болезненнее процесс очищения. Вот, поэтому наше понимание должно быть таким, что очищение неизбежное, оно будет либо принудительным, вот, либо добровольным, поэтому лучше всего, если мы не будем игнорировать свои недостатки, свои какие-то вот глупости и привязанности, даже если мы не можем от них избавиться сразу, по меньшей мере мы должны иметь, так сказать, планы, признавать, что это бревно в моем глазу, вот, и от него нужно избавиться, если не сразу, по меньшей мере двигаться в этом направлении. Я не обижаюсь, так сказать, на судьбу, что она меня пытается очистить от всего этого, я не обижаюсь на преданных, которые указывают мне на какие-то мои там, допустим, слабости, привязанности, потому что я хочу очищаться. Но если я защищаю свои недостатки, свои слабости, это неправильно, это обозначает, что так проявляется мое ложное эго. Хари Кришна.
Вопросы? У меня вот вопрос непонятно. Значит, Ашвини Кумар, когда пришли, сказали, вот там у тебя голова, мы ее сейчас срубим, а Индра потом срубит, мы тебя возвратим.
Вас технические моменты смущают?
Да нет, вот смотрите, такая вещь. Учитывая, что он по положению намного выше, да? То
есть, выше
по,
кого?
Ну, Ашвини Кумара.
Как сказать?
Но если человек принимает духовный учитель, он же выше по положению. Как,
по положению не обязательно. Бхактистанта Сарасвати по положению был выше Гаура Кишора Дасова больше. Он был брахманом, образованным. Гаура Кишора Бабаджи по рождению был вообще вайшей, необразованным. О каком положении вы говорите?
Ну, подождите, в данной ситуации он давал им посвящение, духовное знание, они стали полностью освобожденными душами. Так? Вот. Вместе с тем, мне вот непонятно, понятно, скажем, духовное тело там что-то они сменили, а как вот в этом теле? Вот в романе описывают, что там стреляли, и Ханману там, этот самый, Равна там, в лоб буквально стрелы насквозь, голову пробили. И он оставался еще, упал, встал, и там какую-то гору там на него опустил, или что-то еще. Как это понять? Что это? Тонкое тело, грубое тело?
Нет, но... был случай мужику какому-то, работы какие-то ремонтные были, мы какие-то... Труба вообще голову насквозь пробила, торчала. Вот. Он при этом сознание не потерял, пришел в медпункт, говорит, трубу вытащить. Они там все в обморок попадали. Вот. А он нормально, кстати, понимаете? Поэтому в жизни всякое бывает. То есть человек с ломом в голове приходит, говорит, лом вытащить, и они все вместо этого в обморок падают. Так и должны лом вытаскивать. Вот. Поэтому в жизни всякое бывает. И также нужно понять, что те же эти Ашвини Кумары, там что-то еще, это же великие лекари, это не просто какие-то наши коновалы непонятные, да, вот, а это же лекари полубогов, то есть личности, которые обладают мистическими силами, там всякие эликсиры у них и так далее. Вот, то есть это не какие-то ребята со скорой помощью тут непонятные. Вот, это могущественные личности, наделенные определенными шакти и так далее. Вот, тут какие-то хиллеры филиппинские что-то у вас там отрывают, заделывают, и даже шва не видно. Просто какие-то ребята с Филиппин, да? А вы говорите, там Ашвини Кумар, это ж покруче, так сказать, уровень-то. В чем проблема-то, понятно? Mm-hmm.
То есть наличие вот этой сказки, там пишут, живая мертвая вода, там обливы капают. Там...
Какая сказка? Сказка – это то, что было рассказано. Сказка – это не обозначает выдумка. Сказка обозначает то, что было рассказано. Mm-hmm. Вот и все.
То есть это вещи вполне, так сказать, реальные, просто...
Ну я же вам сейчас про реальные вещи рассказываю. А-а-а. Я вам сейчас примеры приведу, какие из реальной жизни или из какой, из реальной.
То есть наше знание, если человек говорит, о, вы тут сказки нам рассказываете, выдумки все. Вот. То есть уровень сознания просто более низкий, так, да? Или как?
Ну, помните... Когда этот самый Друтакарма Прабху к нам приезжал, то у него были публичные выступления, лекции. И там какой-то дядя, по-моему, из Академии наук приходил, и он в конце говорит, ну, давайте, так сказать, это конкретно. Вот вы говорите там то, сё, там какие-то останки. Вот мы читаем Рамаяну, да, про этого. Покажите мне, где этот десятиглавый Равана, да, который был огромный, как гора, с десятью головами там, и все прочее, прочее, да. Вот место его смерти приблизительно известно, где его там на Ланке, где-то южная часть Индии убили, да. Значит, давайте его откопаем, если вы мне продемонстрируете скелет Равана, который был огромный, как гора, с десятью головами, тогда я поверю, что вы мне говорите, да. В противном случае, о чем мы говорим. То есть, давайте вот одного найдем, да. Вот, но, допустим, один вариант. Раван был убит брахмастрой. Брахмастра это обозначает следов не осталось, так сказать. Да, он сожжен полностью. Так сказать, пункт 2. Да? Раван это был, так сказать, могущественный ракшас, обладающий, так сказать, огромными силами. И головы эти 10, они у него как бы не анатомические, но по необходимости, так сказать, проявлялись и так далее. Вот, то есть давайте учитывать все. Следующий вариант. Эти события происходили 20 миллионов лет назад, то есть вообще, так сказать, это в другую Махаюгу совершенно, да, вот, то есть вот вам, пожалуйста, 20 миллионов лет назад он был бит брахмастрой, и он, так сказать, был ракшасом, а не каким-то обычным человеком, который был склонен там, к трансформациям и так далее, поэтому при необходимости он принимал огромную форму, как гору, в других случаях он вел себя как обычный человек, адекватный, да, Сита же не была как гора размером, правильно, она была как человек, все, когда Раван пришел к ней, это не только какая-то гора к ней пришла, пришла, правильно? Вот, то есть он Раван, он мог проявлять любую форму, он мог быть огромным, как гора, он мог проявлять 10 голов и все прочее. Вот, то есть человек задает вопросы с позиции материального опыта. Он прочитал в Рамаяне, Равана был большой, как гора, и так далее, там у него было 10 голов, и он говорит, ха-ха-ха, дадите мне скелет этого 10-голового Равана, тогда я вам поверю. Да? Мы ему объясняем то-то, то-то, то-то. Вы говорите, он не хочет слушать, говорит, сказки. Ну, пожалуйста, это такой как бы уровень сознания, когда человек не желает расширять свои представления о реальности. Он думает, что вот реальность она такая, 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 никакая другая она больше быть не может. А пока вы мне этого 10-голового Равана не притащите его скелет, я с вами разговаривать не буду. Это его позиция. Окей. Наша позиция другая. Сказать, найдите результаты, найдите останки тела после сожжения брахмастра и событий, которые были 20 миллионов лет назад. Вы можете? Я нет. Все, о чем вопрос?
Да. Мне просто подобный вопрос недавно возник, я Чихва не задавал, просто выяснить. Ну, сейчас наша Кали-юга, она знаменуется большим научно-техническим прогрессом, и мы видим, что разные там изобретения, которых раньше не было, ну, такие современные достижения научных гений, гений с прошлых Кали-юг. Либо это Кали-юга каждая развивается по своему ну, сценарию, и, возможно, этих даже изобретений и не было создано сейчас, вот в эту Кали-югу. Всякие разные штучки. Которые...
То есть вам интересно, почему мы не находим сотовые телефоны из прошлой
дня? Да, именно так, примерно какие-то логические заводы, их какие-то, скажем так, остатки и так далее. Кстати, все это очень долго разрушается.
Ну, для этого нужно почитать заключительную 12-ю песню Шримад-Бхагаватам, где описывается миссия Калки-Аватары, что он как бы творит. Во-первых, начнем с того, что к концу Кали-юги от этих всех наших сотовых телефонов ничего не останется. Вот, то есть люди будут жить как дикари. Понимаете? То есть сейчас и сотовые телефоны и все прочее не благодаря развитию Кали-юги, а благодаря миссии Господа Чайтаньи. Больше ничему. Больше ничему. То есть это он создает все вот эти вот, как сказать, технические новинки исключительно для широкого и мгновенного распространения информации. То есть мы знаем, что Господь Чайтанья приходит в одну единственную Кали-югу. Один раз в день Брахмы. То есть среди тысячи Маха-юг один раз он приходит. В прошлой эпохе этого не было. Кали-юга в целом обозначает не развитие. Кали-юга обозначает деградацию. Так вот, если вы почитаете, допустим, 12-ю песню Бхагаватам, эпоху разрушения, вот, в каком состоянии, так сказать, находились эти вот личности жителей Кали-юги, там же не было ничего. Ничего практически. Это уже были дикари маленького роста, безумные, кровожадные, глупые, знаете, так сказать, и Калки, он их просто, так сказать, ну, пустил в расход и все, утиль полностью. Потому что это живые существа, не способные ни на что. Вот, поэтому, если будете искать сотовые телефоны с прошлых Кали-юг, ну, будет сложно, понимаете, будет сложно. Вот, потому что, да, Калки, он здесь, так сказать, перепахивает много чего. Вот, миссия у него жуткая, поэтому можно какой-нибудь голливудский триллер, так сказать, поставить. Вот, о миссии Калки-Аватара. Вот, и потом я говорю, что мое, так сказать, скромное мнение, считайте это моей спекуляцией, чем хотите, вот это вот техническое развитие, оно не всегда сопровождает Кали-югу. Вот, то есть это вот эти вот сиддхи появляются у людей, то есть способность там, к каким-то мгновенным коммуникациям и прочим разным вещам. Вот я думаю, что это не всегда происходит, потому что в Кали-югу обычно мозги деградируют. Этот вот как бы рассвет, он в связи с явлением Господа Чайтаньи, с необходимостью весь мир покрыть определенной информацией. Вот. А в обычных обстоятельствах такой необходимости нет. Вот. Когда нужно всем дать что-то, наверное, для этого нужно иметь мощные средства коммуникации, такие покрывающие все. Вот. Ну и также, так сказать, личности, может быть, тут какую-то конкретную Кали-югу, они заслужили что-то, какие-то вот возможности, там, получать всякие какие-то различные блага, их карма воздается, и одновременно с этим осуществляется какая-то высшая миссия. По меньшей мере, я так понимаю это все.
Но Шримад-Бхагаватам говорится, что прошлую Кали-югу атеисты досконально изучили веды, создали летающие корабли и начали уничтожать обитателей других планет.
Это говорится там, когда говорилось о миссии Господа Будды, да, и прочих, так сказать, всех этих вещах, что они там на каких-то космических кораблях бороздили пространство космоса и так далее. Вот, надо сказать, что Кали-юга везде немножко по-разному проявляется. То есть, смотрите, опять же, те же полубоги, у них, насколько мне, сотовых телефонов нету, да, и компьютеров. Вот. Почему у них нет? Они что, такие отсталые? Нет, они наоборот, они передовые, они отсталые. Вот, поэтому у них все эти процессы, они немножко по-другому и проще, без всех этих глупостей происходят. Вот, поэтому какой-то технический прогресс, он есть всегда, но не везде, понимаете? То есть, допустим, мы знаем, что вот эти вот личности, такие как Дановы, обитатели Биласварги, этих вот низших планет, вот это их конек, как бы, всегда, понимаете? Всегда. То есть и они действительно и летали, и покоряли, и все прочее. А с людьми такие вещи происходят не всегда. То есть во Вселенной где-то такие вещи не всегда есть. Вот, но в основном вот эта вот технократия – это инверсия развития, когда развитие идет не в одну, а в другую сторону. Когда развитие идет не в духовную сторону, а в сторону материи. И вот Биласварга – это вот ее как бы главная тематика. Биласварга, те, кто под нами. Но в культуру людей это проникает не всегда. Это обязательно технократическая цивилизация. Поэтому в другие кали-юги люди могли жить все более, значительно более примитивно, чем мы сейчас. Я думаю, что наш этот внешний прогресс, он обусловлен не только вот кали-югой как таковой, он также обусловлен и некоторыми позитивными тенденциями нашего века.
Тут я вчера читал журнал.
Время нет, давайте быстрее вопрос.
Нет, я...
Вопрос. И что? Журнал про Биласваргу?
Да. На Крит наши там, это самое, с России эти ученые на Крит приехали там.
Куда приехали?
Крит.
На Крит, ага.
Там, значит, вот эта вот, ну, древняя история там.
Вопрос еще.
Они, короче, нашли проход.
Куда проход?
Под землей. Ага. Там залы, все прочее, отшлифованные стены. Ага. Проходы. Вход узкий был, а там уже залы и прочее. Угу. И они прошли, говорит, 200 метров. Прошли, так. Почувствовали, что-то плохо. Угу. Очень плохо. Страх там, прочее. Они вывернулись. На следующий год они там подготовились, заодно прибор взяли. Пришли 73 метра, а дальше стена с блоком собрана. Блоки каждый более 3 тонн. Пронести, говорит, отсюда вход как был, так остался. Угу. А откуда он-то появился? Материализовался, дематериализовался.
Понятно. Только что был вход, уже нет. Да,
входа нет дальше.
Новая тема для передачи, очевидно, невероятна.
Ну, в плане того, что там откуда-то оттуда личности какие-то заложили проход.
Ну, понятно. Если к вам дома какие-то тараканы полезли, вы же тоже от них закрываетесь, да? Ну вот они тоже смотрят, там что-то какие-то сверху полезли, там непонятно. Надо от них заблокироваться.
То есть эти лабиринты, они смычкуют все, они там залы, там прочее.
Понятно. Жизнь полна тайн. Но Кришна это тайна, поэтому будем стремиться к ним. Шрила Прабхупада, ки джай. Шримад Бхагаватам, ки джай.